которую называют матерью всех ешив. Почему я выбрал именно эту тему для сегодняшней лекции? Тема достаточно актуальна. Вы видите сейчас на вашем экране новости, которые взяты из белорусского телеграфного агентства, где рассказывается следующее. Древо жизни Эц Хаим. В Минской области идет реконструкция знаменитой Воложенской ешивы. Город Воложен, несмотря на то, что это считается литовская ешива, одна из самых известных, находится неподалеку от города Минска. На сегодняшний день здание реставрируется и реконструируется за счет бюджета Минской области. То есть белорусское государство считает важным для себя вложить деньги в то, чтобы реставрировать Воложенскую ешиву. Я думаю, что мы с вами должны хотя бы задуматься над этим фактом и постараться понять, что же есть в Воложенской ешиве такого, почему даже вот государство, не еврейское, тем не менее, вкладывает деньги в ее реставрацию. На следующем слайде вы видите заметки из израильской прессы, которые тоже уже пишут о том, что ешива будет отреставрирована. К реставрации подошли очень широко, провели раскопки. Вот здесь вот, значит, вы можете видеть слева элемент, который нашли во время раскопок вокруг здания Воложенской ешивы. Итак, что же такое Воложен? Воложенскую ешиву можно назвать еврейским Оксфордом. А может быть, Оксфорд – это британский Воложен. Что же такое Воложен? И в чем идея еврейского изучения Торы и еврейской учебы, если можно так сказать, она глобально отличается от всех остальных учеб, от любого подхода к науке, к изучению чего-либо, которое мы знаем. Кстати, интересно, что в Оксфорде справа вы видите герб Оксфорда, там на латыни написана фраза из 27-го псалма «Доминус иллюминатио меа», что значит «Господь мой свет». А слева вы видите иллюстрацию из книги «Ави Аешивот» Рабейну Хаим Миволожен. Рав Хаим из Воложена, основатель Воложенской ешивы, ученик Виленского Гаона, его ешиву, которую он основал, называют матерью всех ешив. Почему Воложен называют матерью всех ешив? Мы знаем, и мы с вами увидим дальше, что ешивы в еврейском народе существовали всегда. Евреи, где бы они ни были, всегда основывали ешивы. Воложенская ешива – это уже ешива нового времени. Она основана в 1803 году. Так чем же она отличалась от всего, что было до сих пор? Вначале скажем несколько слов, что такое ешива и что такое изучение Торы в ешиве. Есть мишна в Пиркей Авот, которая говорит: «Таков путь Торы, хлеб солью ешь и воды пей». И воды пей отмеренно, и на земле спи, и жизнью полной страданий живи и трудись над Торой. Если ты поступаешь так, счастлив ты, и благо тебе, счастлив ты в этом мире, и благо тебе в мире грядущем. Что значит хлеб солью ешь? Мы знаем много учеников Торы, много великих мудрецов, не все из них ели хлеб солью, некоторые из них были даже достаточно состоятельными людьми. Почему же сказано «таков путь Торы, соль, хлеб солью ешь и воды пей отмеренно»? Имеется в виду мало, да, всего мало, спи на земле и так далее. В чем же здесь смысл? Объясняют наши мудрецы, что это не надо понимать буквально. Мы должны быть готовы для постижения Торы, кушать хлеб солью и спать на земле. И если мы ради изучения Торы готовы пожертвовать всеми чувственными удовольствиями, то мы и придем к пониманию и к познанию Торы, и мы придем к тому, что мы, да, действительно будем счастливы не только в будущем мире, но даже и в мире этом. Есть интересная история про одного из величайших раввинов 20 века, рав Элиэзер Менахем Шах. Рассказывается, что он однажды встретился с очень крупным спонсором. Был такой Альберт Райхман, который содержал мир ешив в земле Израиля на то время. И Рав Шах сказал ему: «Ты знаешь, у кого лучше будущий мир, я не знаю, потому что на твои деньги содержится так много ешив, ты так много способствуешь изучению Торы, что я не уверен, что то, что я преподаю, для Всевышнего это важнее, чем то множество ешив по земле Израиля, которое ты поддерживаешь. Но этот мир, сказал Рав Шах, где я имею возможность изучать Тору и наслаждаться изучением Торы, он лучше у меня, это 100%. То есть полностью в соответствии с тем, что сказано в этой мишне. И действительно, могу сказать из личного опыта, я был дома у многих великих мудрецов Торы, там у Рава Ильяшева, Рав Хаима Каневского. Они все живут просто скромно, я бы сказал, на грани бедности. Ну, не специально, просто их это не интересует. Они находятся как бы в другом измерении, они находятся в мире изучения Торы. Итак, ешива. Талмуд говорит, что с одних праотцев наших не прерывалось среди них ешива, то есть изучение Торы. Но, тем не менее, называют изучение Торы ешивой. Талмуд в трактате Йома говорит, сказал Раби Хама бар Ханина, с одних праотцев наших не прерывалось среди них учение. Были они в Египте, учение с ними. Это слово «ешива» переводят как «учение». Дословно сказано, были они в Египте, ешива с ними. Как сказано, Моше сказали, «Поди и собери старцев». То есть есть люди, следующие в Торе. Были в пустыне учения с ними, как сказано, собери мне 70 человек из старцев Израиля. Авраам, праотец наш, старцем был и сидел в доме учения, как сказано, Авраам, старец, вошел в лета. Ицхак, праотец наш, старцем был и сидел в доме учения, как сказано, и было, когда стал старцем Ицхак. Старец имеется в виду мудрый в Торе человек. Яков, праотец наш, старцем был и сидел в доме учения, как сказано, глаза же Израиля отяжелели от старости. Элиэзер, раб Авраама, старцем был и сидел в доме учения, как сказано, и сказал Авраам рабу своему, старейшему в доме его, властвующему над всем имуществом его. Сказал раби Лазар, владел он всем учением господина своего. Имеется в виду не то, что там всем управлял, он знал ту божественную мудрость, которую знал Авраам, знал он тоже. И сказал раби Лазар, черпал он из учения господина своего и удалял жажду других. Если мы посмотрим по датам, то наш праотец Авраам родился в 1812 году нашей эры. Я уже перевел на привычное всем летоисчисление. В 1505 году умер Яков. Рабство в Египте закончилось в 1312 году, и 40 лет ходили по пустыне. И на протяжении всего этого Талмуд описывает, когда же была у нас ешива. Она была везде. Везде было такое понятие, даже до дарования Торы, изучение божественной мудрости. Если мы пойдем дальше по еврейской истории, то после разрушения первого храма евреи, многие из них поселились в Вавилонии. Великие вавилонские ешивы, очень известные, 5-10 век нашей эры. Потом учение Торы распространилось в Европу. И тут приходит 1803 год, основание Воложенской ешивы. Я хочу сказать, чем отличалась Воложенская ешива принципиально от всех остальных ешив, которые были в то время. Ученик Виленского Гаона Рав Хаим из Воложина в своем письме по поводу основания Воложенской ешивы объясняет, почему нужна именно ешива такого типа. Он говорит, что есть люди, которые хотят учиться, и нету, кто бы их мог учить. А есть те, кто могут учить, но они не могут обучать столько учеников, сколько они могли бы. В чем проблема? Как раньше, в то время, работала ешива, до Воложенской ешивы? В каком-то городе или в каком-то местечке жил выдающийся раввин, у которого многие хотели учиться. К нему приезжали ученики. Сколько учеников он мог принять и обучать? Тогда люди были не такие избалованные, как сегодня. Спать нет проблемы. Можно спать на лавках в синагоге. В проблема была огромная, что есть. Поэтому ешиботники, было такое понятие, они кушали дни. То есть каждый день они кушали в какой-то из семей этого местечка. Была семья, которая только один день в неделю могла кормить кого-то. Были семьи, которые каждый день кормили по несколько человек. Так или иначе, количество учеников в ешиве зависело от экономической состоятельности жителей этого места и возможности прокормить всех этих учеников, которые там учатся. Воложин – это небольшое место, и понятно, что Воложин не мог прокормить много учеников. Я забегаю назад, когда Воложинская ешива закрывалась, это в 1892 году, там обучалось там больше 300, почти 400 учеников. Понятно, что местечко не могло прокормить столько человек. У того, что люди кушали по семьям, был еще один аспект. Очень часто вот эти ешиботники, которых нужно было кормить, для жителей местечка это была такая, как бы сказать, добровольно-принудительная обязанность. Да? Отказать невозможно, принять ешиботника, но и для семьи это был такой немножко головная боль, поэтому ешиботники чувствовали себя неудобно. Жители привыкли относиться к ним, ну, так, давайте говорить прямо, было кое-где и полупрезрительные отношения, неуважительные и так далее. Рав Хаим из Воложина, он решил поменять всю эту систему. Он сказал так. Во-первых, говорит, мы должны платить жителям местечка за то, что они кормят ешиботников. А где же деньги на то, чтобы им платить? А деньги мы будем собирать по всему еврейскому миру. И таким образом ешива это будет не просто моя личная или вот ешива этого местечка, она будет принадлежать ко всему еврейскому миру. И Воложин, его ученики действительно оказали огромное влияние на весь еврейский мир в будущем. Мы еще с вами познакомимся с несколькими, только самыми знаменитыми выпускниками Воложинской ешивы. Итак, значит, Рав Хаим из Воложина, он в 1803 году решает основать ешиву в Воложине. Почему именно в Воложине? Все очень просто. Он был раввином Воложина. Это было то место, где он и так работал. Можно сказать, что он и получал зарплату как раввин местечка. Ему не нужно было дополнительную зарплату за руководство ешивой. Он постепенно начинает собирать учеников. Ученики собираются. Ешива получает название Эц Хаим. Древо жизни. Почему древо жизни? Значит, Рав Хаим пишет следующую вещь. В чем состоит изучение Торы? Примите истину, кто бы ее ни говорил. И истина, которая дороже всего, состоит в том, чтобы не оставлять жизнь вечную, посаженную среди поддерживающих древо жизни. Если человек будет держаться за него, выйдет из вод великих, а если опустит руки и не будет держаться за него, не дай Бог, смоет его воды великие и пропадет он навечно, не дай Бог. То есть изучение Торы – это древо жизни, говорит Рав Хаим. Если мы за него держимся, все хорошо. Если отпускаем, то все плохо. Мы можем называться живыми, только если держимся за древо жизни, учим Тору и принимаем на себя ее иго, по правде, как был бык ярмо и как осел поклажу. За древо жизни, мы еще с вами будем про это говорить, нельзя держаться немножко и пытаться держаться еще за что-то. В том-то и состоит изучение Торы глобальное. Если мы хотим достичь в нем успеха, нужно держаться полностью, нельзя его с чем-то совмещать. Это не может быть, знаете, как в известном анекдоте, еврей, который был портным, говорит, что вот если бы он был царем, он бы жил бы еще немножко лучше, чем царь. Почему? Он бы еще немножко шил. Нельзя немножко шить, тот, кто немножко шьет, он и основную свою функцию тоже до конца не выполнит. Слово «древо жизни» взято из книги Мишлей, притчи царя Шломо, где прямо сказано про Тору «древо жизни, она для тех, кто кто ее крепко держит, а ее поддерживающий счастлив, да? То есть тут есть несколько аспектов, говорят наши мудрецы. Можно крепко держаться за Тору, а можно только к ней приближаться. Понятно, у каждого из этих действий будет результат, но результаты, они будут все-таки немножко разные. Лучше держаться крепко. И в этом была суть Воложенской ешивы, которая глобально с точки зрения мировоззрения не отражала ничего нового. Изучение Торы, оно требует полной самоотдачи тому, чем мы занимаемся. Нельзя это совмещать еще с чем-то. И взгляд на это мы посмотрим дальше, когда немножечко пройдемся по жизни последнего и одного из самых известных руководителей Воложенской ешивы Нецива, Нафтали Цви Иуда Берлина. А сейчас я хочу сказать несколько слов относительно выпускников Воложенской ешивы. Эти люди, которые заложили основы изучения Торы дальше во всем еврейском мире. Слева вы видите рав Авраам Ицхак Кук, первый главный раввин земли Израиля. Рядом с ним рав Исер Залман Мельцер. Рав Исер Залман Мельцер, он был руководитель литовского еврейства в земле Израиля практически сразу после основания государства, был очень крупным авторитетом. Многие его книги до сих пор изучаются в ешивах. Его книга «Эвен Аэзель», «На Талмуд» и так далее. Кроме того, у него была ешива в Слуцке, в которой учились тоже многие великие мудрецы Торы. Например, рав Арон Котлер, который потом станет основателем известной ешивы в Лейквуде. Крупнейшая ешива в местечке Лейквуд, примерно, там, по-моему, 2 часа езды от Нью-Йорка. Такой город, в котором половина его жителей – это религиозные соблюдающие евреи. Дальше рав Яков Ицхак Рейнес. Он умер в 1915 году. Он основатель сионистского движения Мизрахи, был раввином города Лида, но у него отношение к этому было во многом похоже на отношение Нецива. Он считал, что да, евреи должны себе создать безопасное место жительства в земле Израиля, но говорить о том, это освобождение, это геула, не геула, мы этих вопросов не знаем. Дальше, что интересно, в Воложине учились с одной стороны рав Кук, а с другой стороны рав Зелик Рувен Бенгис. Рав Бенгис, он был руководителем Эда Харедис. Эда Харедис, кто знает, харедимная община Иерусалима, которая совсем другой конец. Они не признают государство Израиль, они не участвуют в выборах, не пользуются никакими государственными средствами. Их ешивы содержатся только за счет частных меценатов. Деньги от государства они принципиально не берут ни на что, рожают в домах или в частных клиниках. Так вот, это Эда Харедис, до сих пор их представители, там последователи есть в Иерусалиме. Рав Бенгис был руководитель Эда Харедис. Вы можете увидеть, с одной стороны рав Кук, с другой стороны рав Бенгис, а между ними очень такой широкий спектр мудрецов. Справа рав Мейр Бар-Илан. Рав Мейр Бар-Илан – это сын Нецива. Он немножечко ивритизировал фамилию. Значит, у Нецива была фамилия Берлин. Он взял такой еврейский, принято Бар-Илан. В честь него, кстати, назван Бар-Иланский университет. Если будет время, мы немножко поговорим про его маму, вторую жену Нецива, которая являла собой пример такой вот преданности к Торе. Скажу сейчас пока в двух словах. Она вышла замуж за Нецива, который был на тот момент старше ее примерно на 30 лет. Многим этот брак казался странным, но она сказала, что она хочет выйти замуж за мудреца Торы. А вот это то, что ее интересует, и то, что для нее самое главное в выборе супруга. Внизу вы видите рав Шимон Иуда Акоэн Шкоп, руководитель ешивы Шаар Тора в Гродно, очень известная ешива. У рав Шкопа есть книги на Талмуд, которые до сих пор изучаются во всех ешивах при изучении Талмуда. Рядом с ним Рав Хаим Мойзер Гродзенский, умер в 1940 году. Неофициально он был раввином Вильнюса и духовный лидер евреев Восточной Европы в период между войнами. Рядом с ним Рав Моше Мордех Эпштейн, который основал ешиву «Слободка», знаменитую ешиву движения «Мусар», о чем вам рассказывал до меня Рав Хаим Бурштейн. И дальше они переехали в землю Израиля, где создали ешиву в Хевроне. Сегодня это знаменитая ешива Хеврон, которая находится в районе Геват-Мордехай, города Иерусалима, и она является одной из самых известных и почитаемых израильских ешив, по крайней мере, ешив литовского направления. Я хочу сейчас остановиться на следующем. К сожалению, в общем мире, даже если мы зайдем в Википедию, я сейчас сделал картинку из русскоязычной Википедии, в качестве выпускников Воложенской ешивы представляют самых разных людей, которыми, ну, мягко говоря, Воложенская ешива не сильно гордится. К сожалению, люди, которые далекие от Торы, они набирают всяких известных личностей, которые, как им кажется, достойно могут представить, хоть это совсем не так. Это, ну, как сказать, лавдель, я не хочу это сравнивать, и как-то мне было интересно почитать про Мартин Лютер, который, там протестантство и так далее. Я книгу про него написал какой-то католический автор, но вы понимаете, что он может про него написать, да? То же самое и здесь. Обычно любят рассказывать, что вот поэт на иврите, такой очень известный классик Бялик, вот он был выпускником Воложенской ешивы. Я поэтому расскажу про него одну историю. С точки зрения руководства Воложенской ешивы, Бялик — это был позор, неудача и так далее. Почему? Есть известная история, что он встретился с раввином Раби Йосеф Розен, которого звали тогда Аргачевер, который был раввином Двинска. Несмотря на то, что Бялик был нерелигиозным человеком, Аргачевер его так потряс, что он сказал, что это такой мозг, что из головы его можно сделать двух Эйнштейнов. Кто-то пошутил, а из опилок десяток Бяликов. Есть уже тогда, я продолжу, еще одна история. Был очень известный раввин, тоже, кстати, выпускник Воложенской ешивы, я его здесь не упомянул, Рав Борух Берлейбович, потом у него была ешива в Каменце, в Беларуси, неподалеку от Бреста, он тоже, Бялик с ним встретился, пытался его развернуть на воспоминания, вот они учились в ешиве, он говорит, я, конечно, сейчас не занимаюсь Торой, но я пишу стихи на иврите, это очень здорово. Вот. И на что ему Рав Борух Бер сказал? Ты знаешь, говорит, где люди читают стихи? Говорит, в туалете. Там, где про человека думают, там он и находится. К сожалению, в этом списке вот есть Элиэзер бен Иуда, которого называют пионер возрождения иврита. Иврит возрождать не нужно было, он и так существовал, как язык, и все время писались книги на иврите. Да, он пытался его сделать разговорным языком. Что интересно, когда в земле Израиля была перепись населения, и там, я уже не помню все детали, нужно было писать там национальность или религию, то Элиэзер бен Иуда, он как бы он без национальности не написал. Тут же помянут Зиманштейн, который был руководитель печальной евсекции, вот издавали такие книги типа «Долой раввинов». Кончил он плохо, его, конечно же, расстреляли в 1937 году во время сталинского террора. Мы, когда говорим про Воложин, мы должны понять, кто является истинными учениками Воложиным, в чем состоял дух Воложина. И говоря про дух Воложина, я хочу процитировать отрывок из воспоминаний Рав Кука, который пишет про Нецива, последнего руководителя Воложинской ешивы. Он пишет, что на него огромное влияние оказала цельная и чистая личность Нецива. Личность, в которой все, что в ней шло от изучения Торы, от труда над Торой. Эта личность оставила на нем очень глубокий след. Он старался склоняться к тому пути, по которому шел Нецив. Его глубокие познания Нецив, у него были глубочайшие познания во всех частях Торы, это было очень видно. И он оказывал огромное влияние. Более того, Для многих своих учеников Нациф был символом совершенного человека, но кроме этого Нациф относился к ученикам как к своим детям. Он не называл их там как-то, он их называл киндерлах. На идыше он их называл киндерлах, дети мои. И чтобы немножко понять, кто такой был Нациф и основные идеи, которые он развивал, мы немножко поговорим про последнего и, наверное, самого знаменитого. При нем Ешива достигла своего максимального роста, потому что при Рав Хайме из Воложина, когда он основал Ешиву, было несколько десятков учеников. При Нециве мы можем уже говорить про количество более чем 300 учеников. Итак, Рабби Нафтали Цви Иуда Берлин, Нециф из Воложина, Нациф, Нециф, он родился в Мире, Минская губерния, и умер в Варшаве. Он похоронен, кстати, в Варшаве на еврейском кладбище, которое сохранилось, слава богу. Немцы его не смогли окончательно уничтожить. Его отец был Рав Яаков Берлин, который был достаточно состоятельный купец, при этом он был знаток Торы. Он сумел подняться в землю Израиля, в Иерусалим, он похоронен там, вот вы видите его могилу. Справа вы можете видеть книгу, довольно серьезную книгу, на Шульхан Арух с подписью Рав Яакова Берлина, отца Нецива. То есть мы видим, что его отец, он, несмотря что занимался торговлей, был достаточно серьезным учеником Торы. Тора, кстати, она не как остальные науки. Успех в изучении Торы очень часто зависит от того, насколько мы готовы жертвовать ради ее изучения. Нециф, кстати, был хорошим примером этого. Есть история, что в детстве он не проявлял очень больших успехов, и отец его тоже хотел, ну, не получается у мальчика Тору учить, пусть займется каким-то бизнесом. Сказано, что или там какую-то специальность, значит, выучит. Но Нециф впал в такой, заплакал все, что решили еще на какое-то время его оставить, чтобы он учился. И вот когда Нецива оставили учиться, через какое-то время он стал делать очень большие успехи. Обнаружили, что он в переписке с очень многими известными учениками, очень великими мудрецами Торы, и благодаря этому Нациф женится на дочь, на внучке Рав Хаима из Воложина, Райна Батья, значит, и становится со временем руководителем Ешивы. Очень, кстати, интересная история, когда жена Нецива, вот эта Райна Батья, она болела, его ученики уговаривали, давай специально почитаем псалмы за ее выздоровление. Нециф сказал, нет, мы не можем отрывать людей от изучения Торы, даже чтобы они читали псалмы за выздоровление моей жены. Когда ситуация там резко ухудшилась, его уговорили, он говорит, хорошо, 15 минут, да, 15 минут разрешаю. 15 минут читали, он смотрел на часы, как только 15 минут закончил, все, говорит, дальше сразу продолжаем учиться. И он говорит, вот видишь, мы почитали, и после того, как почитали псалмы, и стало легче. Он говорит, может быть, ей стало легче, потому что мы быстро вернулись к изучению Торы, а не стали напрасно тратить время на что-то другое. Вот такой был его подход, я бы сказал, к тотальному, глобальному изучению Торы. Кстати, могила основателя Воложинской ешивы, она сохранилась. Рав Хаим из Воложина находится недалеко, там еврейское кладбище за ешивой. Также, там же похоронен его сын и другие руководители Воложинской ешивы тоже. Здесь вы можете видеть могилу Рав Хаима в Воложине. Фотография сделана мной совсем недавно. Итак, Нециф возглавляет ешиву. Сегодня есть такое понятие ешивские трактаты. Обычно в ешивах учат трактаты, в которых есть, ну, очень много каких-то рассуждений, всякие сложные вещи. В Воложине учили все трактаты подряд. Там не было такого понимания, что вот эти трактаты учатся, эти не учатся. Учили все трактаты подряд. Очень интересен распорядок дня учебы в Воложине и подход Нецива к этому. Есть такая вещь, есть Мишна в Пиркей Авот, что сказано, на трех вещах стоит мир. аля Тора, аля Вода, аля Гмилут Хасидим. Да, на Торе, на служении и на милосердии. Так вот, поскольку мир стоит на Торе, это значит, что мы постоянно должны заниматься изучением Торы. А что может произойти, если какой-то момент времени Торы не изучается? Непонятно, что будет с миром. Поэтому Нациф говорил, мы не можем полагаться на то, что где-то там, я извиняюсь, пока у нас ночь в Америке, где ни там не учат Тору, нет, мы должны у нас, в нашем месте, обеспечить непрерывное изучение Торы. И здесь вы видите распорядок учебного дня. 8 утра молитва, изучение Талмуда, уроки, обед. Дальше учатся до 24 часов. Часть студентов остается, учатся до 3 часов ночи, идут спать, кто-то их меняет. Понятно, ночью училось меньше людей, но не было такого времени в сутках, когда бы в Воложенской ешиве кто-то не учился. И, как я сказал, Нациф относился к своим ученикам как к детям. Он часто вставал ночью несколько раз, заходил в Бет-Мидраш, смотрел, кто там учится, что там происходит, у кого какие есть потребности, да. Вот это вот Воложенское, вот это вот было, так сказать, тоже такое. Он считал, что у него есть ответственность за весь мир. И, безусловно, атмосфера в Воложенской ешиве, она производила неизгладимое впечатление на тех, кто туда попадал. Многие люди приходили в ешиву, самые разные люди, с самым разным воспитанием, с самыми разными идеями. Некоторые думали, что они, наоборот, смогут распространять свои идеи в ешиве, захватят этим каких-то учеников ешивы. Один из них пишет: «Так скажу я тебе, когда я пришел в ешиву, я перевернулся, стал другим человеком. То сильное впечатление, которое произвел меня Нациф, благословенной памяти, и ученики ешивы, которые обладали тонкой душой, но сильным духом. И вид каждого из них, как он себя вел, это произвело просто у меня переворот. И сама ешива». То есть ешива не просто дает знания. И мы знаем, что Тора, она отличается от всех остальных наук тем, что Тора это не просто дает знания. Тора, она еще меняет человека. И здесь как раз описан вот этот вот процесс, как человек меняется благодаря изучению Торы. В тот момент, когда Нациф руководил Воложенской ешивой, в еврейском мире стали происходить глобальные изменения. С одной стороны, начался определенный отход от Торы. С другой стороны, царское правительство, которому не очень нравилось, что у евреев есть свои какие-то духовные лидеры, пыталось заняться тем, что сама воспитывает духовных лидеров. Были казенные еврейские училища. И раввинами официальными могли становиться только те люди, которые имели там определенное образование. Но это привело только к тому, что в еврейском народе возникло понятие казенный раввин. Это раввин, который отвечает, ну, всем государственным требованиям раввина. И духовный раввин, которого евреи нанимают для своих нужд, никто им не может запретить за свои деньги содержать духовного лидера. Казенный раввин, он отчитывался перед государством, вел метрические книги, а духовный раввин, он занимался изучением Торы, учил еврейскому закону. И сейчас я вам хочу рассказать как бы про столкновение как раз Нецива с одним таким человеком. Вот есть такой Осей Йошуа Штейнберг, который был казенным раввином Вильны, инспектором Вильнского еврейского училища. Мы видим, тут он даже без кипы. Может быть, кто-то из вас сталкивался вот с таким вот уникальным изданием «Пятикнижие Моисеева», которое перевели на русский язык в переводе Штейнберга, вот этого самого. В Советском Союзе с трудом, но оно было доступно. Я никогда не забуду, как я с мамой пришел в Ленинградскую синагогу, тогда это был Ленинград, и мне из-под полы предложили купить эту книгу. Я тогда мало что знал о еврействе, но вот что есть вот Тора, все, и можно почитать. На меня это не очень хотелось купить. Я хотел спросил, сколько стоит. Сказали 30 рублей. В то времена это были вообще сумасшедшие деньги. По тем временам, да, были зарплаты там по 60 рублей, по 90. Ну, то есть большие очень деньги. Тем не менее, я маму упросил, она мне купила эту книгу, я ее читал. Уже сейчас я понимаю, что многие там какие-то пояснения, они против нашей Торы, но тогда это было для меня открытие. Так вот, интересно, что этот Штейнберг, когда он встретился с Нецивом, он был поражен знанием Нецива в иврите, в святом языке. И он говорит: послушай, я очень много вкладывал в изучение языка. Ты, говорит, этим в принципе не занимаешься. Занимаешься изучением талмудической литературы и законодательных кодексов. Как получилось, что твои знания в языке, они, так сказать, ну, не хуже моих по меньшей мере, а может и больше. На что Нециф ему приводит притчу. Стоит очередь, люди покупают какой-то товар. Его упаковывают в очень красивую упаковку. Подходит в очередь какой-то человек и спрашивает, сколько стоит этот товар, который продают. Ему называют цену. А упаковка? Упаковка, говорит, она бесплатна тому, кто покупает основной товар, он бесплатно получает упаковку. Человек говорит, а можно мне вообще упаковку? Нет, знаешь, упаковку дают бесплатно только тому, кто основной товар покупает. А если ты хочешь только упаковку, за нее тоже нужно платить. Упаковка стоит денег. Нациф таким образом сказал, ты учил Тору, то есть ты не учил Тору, ты занимался приобретением упаковки, окей, так ты на это потратил свое время. Я, который учил Тору, основной товар, знание языка, ко мне как бы пришло только в качестве упаковки. Вот такой как бы подход Нецива. И дальше мы увидим отношение Нецива к изучению светских наук. Это, кстати, тоже достаточно интересно, особенно для понимания того, что происходит сейчас в Израиле, кстати. Нециф пишет такую вещь, у него была книга его респонсов, называлась «Мишив Давар», да, как бы отвечая словами. Вот тут мы видим форсаж этой книги, изданной в Варшаве уже через 2 года после его смерти. Так вот, Нециф говорит, что если государство будет заставлять людей изучать светские науки, что, в общем-то, и было и в Российской империи тоже, то мы должны постараться выбрать богобоязненных учителей, которые будут этим заниматься. Потому что если мы этого не сделаем, то детей просто пошлют все в светские школы, и мы потеряем этих детей. Но дальше Нециф пишет. Понятно, что таким образом мы не воспитаем великих в Торе людей. Потому что Тора может быть достигнут не успех только у того, кто полностью освобождает свою голову от всех лишних мыслей и предается только изучению Торы. Только он трудится над ней и только ей занимается. Только так он может стать великим в Торе. Если он пытается, как я сказал, уже немножко шить, значит, то этого не получается. И он говорит, а если ты видишь, что были мудрецы Торы, которые также были с ведущими в светских науках, он говорит, они, возможно, они это учили до того или после того. Нециф здесь говорит следующую вещь. Можно учить светские науки, но это несовместимо с тем, если мы хотим стать великими в Торе. Здесь, кстати, мы видим этот подход, да, почему сегодня там пытаются навязать в различных религиозных учебных заведениях изучение светских наук, и почему так этому противиться. Истоки этого у Нецива, который был, при котором расцвела Воложенская ешива. Эти две вещи не совмещаются. Если мы хотим достичь успеха, мы должны полностью отдаться Торе, только ей и ничему другому, никакие науки. С другой стороны, в Европе было очень сильное отделение, разделение между там ортодоксальными общинами не очень. Нециф это разделение не поддерживал. Он говорит, есть самые разные евреи, нам их нельзя забывать. Кстати, что интересно, во Франкфурте там есть, по-моему, во Франкфурте, там еврейское кладбище было разделено на два участка, как бы ортодоксальное и там не очень. И когда бомбили Франкфурт, я даже не помню кто, по-моему, даже союзники во время войны, вот эту стену, она была сломана. Очень интересно отношение Нецива к поселенческому движению в земле Израиля. Кстати, в земле Израиля есть кибуц, религиозный кибуц, основанный в 1946 году, который называется Эйна Нациф, как бы глаз Нацива. Он вот на севере Израиля, он примерно здесь расположен. Вы видите вот синагога этого кибуца, фотографии 1946 года. Вот. Нециф очень не любил просто слушать всякие нехорошие вещи, даже про нерелигиозных евреев, которые были в земле Израиля. Мы, кстати, дальше увидим, Нециф был в принципе против раздувания различий между различными группами евреев. При этом он занимал очень четкую позицию по отношению к различным нововведениям. Очень интересно, он пишет основателю города Реховот относительно книги «Дрешат Цион». «Дрешат Цион» написал Рав Калишер, ученик Рабби Акивы Эгера, где он пытается объяснить, что вот то, что сейчас евреи могут вернуться в землю Израиля, это начало мессианского освобождения и так далее. То, что, кстати, почему как бы многие не принимают, есть в некоторых сидурах молитва за государство Израиль, там написано, это начало избавления на... А кто сказал, что это начало избавления? Мы это не знаем. И Нециф, который, с одной стороны, поддерживал поселенческое движение, он говорит следующую вещь. В наше время, когда мы находимся под властью других стран, запрещено вообще нам напоминать вот эту идею, да, освобождение, нет освобождения, когда мы заселяем землю Израиля. Потому что без всякого сомнения услышат об этом турки, тогда Палестина была турецкой провинцией, и еще там какие-то другие народы, что мы говорим про начало освобождения, и не дай бог, будут мешать нашим попыткам возвращаться в землю Израиля, еще постановят на нас какие-то злые постановления, как были времена злодея Амана, во времена праздника Пурим. И не дай Бог говорит нам, когда мы занимаемся заселением земли Израиля, что мы в этом видим какие-то признаки мессианского освобождения. Всевышний пробудил нас сюда возвращаться, и кроме этого мы ничего не знаем. Не нужно говорить об этом говорить. Но, конечно, в своем сердце мы должны, как у Рамбама сказано, думать, что мы каждый день, значит, ждем Машеха. Поэтому он пишет с очень большим уважением к Рав Калишеру, но пишет, что он принципиально против этой книги. И дальше он объясняет, почему мы в принципе, говорит, он говорит, и пеемет, эйн адам йодеа, Масседер Геулати, да, он говорит, воистину человек не может знать, какой порядок будущего мессианского освобождения, когда придет Машиах, когда будут происходить все эти события, которые мы этого не можем знать, говорит, зачем мы об этом говорим? Когда мы об этом излишне говорим, мы просто кого-то других злим. Зачем это делать? И это подход, который был у Нецива. Есть еще один очень важный момент, который был у Нецива в Ешиве. Его не было и сегодня нет в других ешивах. В Воложине, кстати, как и в доме учения Вильнского Гаона, специально изучали Пятикнижие. Каждый день после утренней молитвы был урок по недельной главе Торы. На основе этих уроков была издана книга «Аэмека Давар», комментарий на Твору Нецива. И Нециф, он мягко иронизировал над современными ему знатоками Писания. Он говорит, они знают Тору по упоминаниям в Талмуде, а Талмуд по упоминаниям в комментариях Цот Ахошин. И его сын Рав Хаим Берлин, он вспоминает, что Нециф говорил своим ученикам, что вы сегодня не знаете ни слов Торы, ни слов пророков, ни слов Писания. И весь Танах, он вам чужд. Но я, говорит, вам даю гарантию. Со временем вы займете раввинские должности в различных общинах, вам придется выступать перед людьми, вам все-таки нужно знать Тору. Вы же не будете рассказывать, значит, там во время драшот в синагоге какие-то глубокие идеи из Талмуда. Простые люди, им нужно несколько фраз от истории отсюда, отсюда. Он говорит так, если вы сейчас не выучите Тору, то вы никогда ее не будете нормально знать. И каждый учебный день в Воложине, как я уже сказал, после шахрита, после утренней молитвы начинался с изучения недельной главы Торы, и на основе этих уроков Ницив издал вот эту свою книгу. Сегодня этого, к сожалению, нету во многих ешивах. И я часто слышал от многих серьезных раввинов, что да, есть проблема. И я даже помню, я когда только начинал учиться, я приехал в ешиву Торас Хаим, туда приезжал Авраам Куперман, он нам всем говорил, это зять Рав Ицхака Зильбера, он говорит, читайте хотя бы на русском языке Танах, чтобы вы хоть представляли, что зачем. Что зачем, потому что иначе вы многие вещи, это и в Талмуде, и в других местах, вы очень плохо поймете. Под конец я хочу рассказать про вторую жену Нецива, которая была... Ее сын это вот Амир Барлан, через которого назван Барланский университет. Она была молодая девушка, когда ее выдали замуж. И ей обещали, что ее муж большой мудрец Торы, первый муж. Она сказала, вы знаете, говорит, он очень хороший человек, все, у меня нет ничего против него, но мне обещали мужа мудреца Торы, он не мудрец, я хочу с ним развестись. Она от него убежала. В то время в царской империи жену, которая убежала от мужа, можно было вернуть при помощи полиции. Этот муж пытался ее возвращать, но не очень получилось. Он понял, что проще ей дать гет. И как раз в этот момент умерла жена Нецива. Но только Нецив был ее старше лет на 30. И когда это предложили, там чуть ли не ее родители говорят, да что ты, да как это самое. Она говорит, нет, я именно хочу выйти замуж за мудреца Торы. Это то, что я ищу. Кстати, подчеркнув смысл изучения Торы, вы знаете, у всех других народов богатые люди, за кого они хотели выдать своих дочек? Хотели выдать своих дочек обычно за кого-то богатого. Богатые евреи, они часто в ешивы посылали раввинов, чтобы раввин посмотрел, кто в этой ешиве хорошо учит Тору, у кого есть серьезные перспективы стать великим мудрецом. И именно такого человека, вот этот вот богатый человек, хотел себе взятья. К сожалению, Воложинская ешива закрылась во многом потому, что были евреи, которые считали себя очень просвещенными евреями, и которые через царское правительство давили на то, что в ешиве обязаны изучаться светские науки, что это очень плохо, что будущие раввины не знают светских наук, нельзя так много изучать Талмуд, надо уменьшить это, и светские науки должны изучаться в первой половине дня, а не во второй. То есть они хотели превратить ешиву, которую, как я уже объяснил, основная идея ешивы – это тотальная преданность изучению Торы, что-то такое, немножко этого, немножко того, царь, который еще немножко шьет, а это невозможно. Поэтому Нецив предпочел закрыть ешиву, но не пойти ни на какие уступки, потому что он понимал, мы видим, кстати, глобально он был не против изучения светских наук. Но он понимал, что если он в вопросе воспитания великих мудрецов Торы пойдет на компромисс, то у нас может не быть мудрецов. И поэтому Нецив, который был, в принципе, там неконфликтный человек, он был очень против вот определенной, я бы сказал, группы общины в еврейском народе, он предпочел закрыть ешиву, но не пойти на компромисс в вопросе изучения светских наук. И в 1892 году ешива была закрыта. Через некоторое время она открылась, но уже никогда не достигла былой славы. Более-менее я вам рассказал про Воложинскую ешиву ее последнего руководителя, рабби Нафтали Цви Иуда Берлина. А сейчас, если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу.
Спасибо большое, очень-очень интересно. И я вижу, у нас есть поднятая рука, мы включим микрофон. И Хая, пожалуйста, можете задать ваш вопрос. Хая, у вас включен микрофон. Если это не случайно поднятая рука, вы можете задать ваш вопрос. Включите, пожалуйста,
Ой.
себя.
Сейчас я не могу найти.
Да, мы вас слышим.
Ой, извините, пожалуйста, это случайно произошло. Спасибо огромное за урок.
Да, пожалуйста.
И если у кого-то есть не случайный вопрос, можно написать нам в чат или же поднять руку, мы включим вам микрофон. Здесь в чат приходят у нас слова благодарности за ваш интересный урок. Спасибо большое.
Ну, смотрите, если вопросов нет, мы можем еще посмотреть небольшой комментарий, который во многом тоже отражает подход Нецива и касается нашей недельной главы, которая вот у нас сейчас была, недельной главы Балак. Видно? Алло, или есть вопросы?
Вопросов пока нет. Мы видим на экране текст.
Окей, хорошо. Ладно, в принципе, тут не принципиально, я вам расскажу. Итак, в нашей недельной главе Балак мы знаем, что Билам, вместо того, чтобы еврейский народ проклясть, как он хотел, он его благословил. И благословляя еврейский народ, Билам говорит такую фразу: «Тамут навши мот ешарим». «Умрет моя душа смертью вниз». К сожалению, во многих переводах написано праведников, еще что-то. Действительно, перевод на другой язык это очень сложен, но переводить праведник неправильно, потому что это же слово «ешар», оно используется в недельной главе Аазину, в самом конце, в книге «Дворим», где сказано про Всевышнего: «Цадик в ешару, праведный и прямой он». То есть мы с вами видим, что праведный – это одно, прямой – это что-то другое. И объясняет Нецив, это он объясняет в предисловии книги Берешит, почему книга Берешит иначе называется Сефер а-Яшар, книгой прямых, потому что там были, это книга Авраама, Ицхака и Якова, наших праотцов, и наши праотцы называются прямые. Почему? Потому что они желали существования мира. Мы видим, что они просили за людей, которые были очень далеки от них и по мировоззрению, и по идеологии, и по всему. Но, тем не менее, наши праотцы старались их спасти. Самое, может быть, известное из этого – это спор Авраама со Всевышним, когда Авраам просит помиловать Сдом. Люди Сдома были далеки от Авраама очень сильно. Тем не менее, Авраам говорит: ну, мы не можем уничтожить этот город, мы просим их помиловать. Дальше Нециф рассказывает, что мы видим у Ицхака. Ицхак, там, Авимелех, несмотря на все его претензии, как только он готов к перемирию, Авраам готов, то есть, я извиняюсь, Ицхак идет с ним к перемирию. То же самое, значит, то же самое Яков с Лаваном. То есть мы видим, что это люди, которые хотели, чтобы существовал мир. Да, не только их группа, не только их последователи. Весь мир, созданный Творцом, он существовал. Поэтому они называются прямыми. И Билам хочет сказать, что он своим действием, он говорит, «Тамут навши мот ешарим», тоже как бы способствует тому, чтобы мир существовал. И там дальше Нациф пишет про очень такую печальную тенденцию в еврейском народе, когда какого-то человека, который думает немножко так, как мы сразу объявляем апикойросом, вероотступником и так далее, вешаем на него то, что называется «всех собак» и так далее. Да? Вот тут мне задали вопрос, я попытаюсь, немножко ответить. Во-первых, евреев никто не разогнал, в Беларуси есть еще достаточно много евреев, никто им не мешает учиться, соблюдать Тору и так далее. На реставрацию Воложенской ешивы, по моей информации, там сумма, которая уже государством запланирована, приближается к 4 миллионам долларов, это не так мало. кто-то там называет жидами, кто-то не называет. Надо сказать, что, кстати, жид, в принципе, и в польском, и в литовском языке это вполне литературное слово. И в Польше это, ну, совершенно там евреев называют жидовская община Польши, жидовская община Литвы и так далее. Поэтому я думаю, что тут не нужно путать. Безусловно, то, что Воложеская ешива восстанавливается, это очень хорошо и для евреев Белоруссии тоже, потому что, может быть, многие евреи, которые далеки от Торы, далеки от еврейской общины, увидя новость, что восстанавливается ешива, что там будет торжественное открытие, может быть, это побудит их задуматься, что если государство нееврейское восстанавливает ешиву, то, может быть, им тоже стоит посвятить немножко времени, понять, что такое Тора, что такое ешива.
Спасибо большое. Я вижу, здесь в чате есть еще один вопрос. У нас остается буквально одна минута. Есть ли сейчас ешива подобная Воложен?
Вы знаете, мне это сложно сказать. Безусловно, сегодня практически все ешивы в той или иной мере они продолжают традицию Воложена. Насколько они похожи, насколько отличаются, мне это сказать сложно. Я, к сожалению, не специалист вот в современном мире ешив. Но понятно, что отличия есть, но во многом сегодня все ешивы идут по тому принципу.